Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, беседу Надежды Зотовой с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Тростниковым, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Иоанне Воине, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Православный катехизис, составленный святителем Филаретом, митрополитом Московским.
О втором члене символа веры. Сыном Божиим называется второе лицо Святой Троицы по своему божеству. Сын Божий назван Иисусом, когда Он родился на земле как человек. Христом назвали его пророки, когда еще ожидалось пришествие его на землю. Имя Иисус значит «Спаситель», и оно наречено архангелом Гавриилом. Это имя наречено Сыну Божию при рождении его на земле, потому что он родился спасти людей. Имя Христос означает «помазанник», и оно произошло от помазания священным миром, через которое подаются дары благодати Духа Святого. Не один Иисус, Сын Божий, называется помазанником. Помазанниками издревле называли царей, первосвященников и пророков. Иисус, Сын Божий, называется помазанником потому, что его человеческой природе безмерно сообщены все дары Духа Святого. Таким образом, ему в высочайшей степени принадлежат ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя. Иисус Христос называется Господом в том смысле, что Он есть истинный Бог, ибо имя Господь есть одно из имен Божьих. Священное Писание о божестве Иисуса Христа, Сына Божия, говорит так: «Вначале без слова, и слово бег Богу, и Бог без слова». Иисус Христос именуется Сыном Божиим Единородным. Этим обозначается то, что Он один только есть Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца. И потому Он единое существо с Богом Отцом, и, следовательно, без всякого сравнения превосходит всех святых ангелов и святых людей, которые называются сынами Божьими по благодати. Священное Писание называет Иисуса Христа единородным, например, в следующих изречениях Евангелиста Иоанна: «Слово, плоть, бысть, и вселися вны, и видихом славу Его, славу, яко единородного от Отца, исполн благодати и истины. Бога никто же види нигде же, единородный Сын в сый в лоне Отчий, той исповеда». В символе веры о Сыне Божьем сказано также, что Он рожден от Отца. Этим указывается на то личное свойство, которым Он отличается от других лиц Святой Троицы. Сказано, что Он рожден прежде всех век для того, чтобы кто-либо не подумал, что было время, когда Его не было. Иначе говоря, этим указывается на то, что Иисус Христос есть также вечный Сын Божий, как вечен Бог Отец. В символе веры слова «света от света», подобием видимого света, несколько объясняют непостижимое рождение Сына Божия от Отца. Глядя на солнце, мы видим свет, от этого света рождается свет, видимый во всей подсолнечной, то есть на всей нашей планете. Но и тот, и другой есть один свет, нераздельный, одной природы. Подобно этому, Бог Отец есть вечный свет. От Него рождается Сын Божий, который также есть вечный свет. Бог Отец и Сын Божий есть единый вечный свет, нераздельный, единого божественного естества. Слова символа веры «Бога истина» от «Бога истина» имеют то значение, что Сын Божий называется Богом в таком же истинном смысле, как и Бог Отец. Это слова Священного Писания, и они взяты из следующего изречения апостола Иоанна Богослова. «Вемы же, яко Сын Божий прииде, и дал есть нам разум, да познаем Бога истинного, и да будем воистинем Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и живот вечный». О Сыне Божием в символе веры сказано также, что Он рожден, не сотворен. Это сделано для обличения Ария, который нечестиво учил, что Сын Божий сотворен. Слова «единосущно Отцу» означают, что Сын Божий есть единого и того же божественного существа с Богом Отцом. В Священном Писании сам Иисус Христос о Себе и о Боге Отце говорит так: «Аз и Отец единые сма». Слова символа веры «им же вся быша» показывают, что Бог Отец все сотворил Сыном Своим, как вечной премудростью Своей и вечным Словом Своим. Вся тем быша, и без Него ничто же бысть, еже бысть.
Избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета Московского читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. Что же изменилось вот в вашем восприятии тогда в 13 лет? Все оказалось не так романтично, как пелось и писалось в стихах?
Вот известно из источников, из писем, что немцы, когда вторглись в Россию в 41-м году, 22 июня, они уповали на очень быструю кампанию. Вот это так называемый план Барбаросса.
Да, марш-бросок.
На несколько дней, несколько недель, может, месяцев, в крайнем случае.
Ну, это всегда так с Россией думают наши неприятели.
Да. И они ожидали, не были готовы к длительной войне. Но менее известно, что и наши думали, что война быстро кончится. И для этого нарком Ворошилов обещал нам, что, цитирую, «ни одной пяди земли мы врагу не отдадим». А помните песню из кинофильма «Волга, Волга», где «не видать им красавицы Волги и не пить им из Волги воды». Волк далеко довольно от границы немецкой. Но пили же немцы.
Пили. Но зато и перелом случился именно в этом месте, где вот. И дали им
поэтому
хорошо.
Война приняла совершенно другое. Вы правильно сказали, что все изменилось. Выяснилось, что все это обстоятельство не так, как мы думали. Ни немцы, ни мы. Война продлилась без малого 4 года. И какая война! Который по масштабу, по задействованным войскам, по упорству, по ожесточенности.
И по жертвам.
И, конечно, соответственно, по жертвам. Для этого таких войн вообще не было. Никогда во всей истории. И тут уже, видите, тут уже стоял вопрос, кто выносливее. Тут уже речь шла не об готовности жертвовать собой, не о готовности умереть. Готовности специально не было. Люди, и немцы, и русские, старались не быть убитыми. Там прятались в блиндажах, там избегали, конечно, ненужных рисков.
Но разница в том, что все-таки не мы пришли на землю немецкую, а сюда пришли. Вот, и все-таки в этом большая существенная разница, когда оккупанты захватчики, когда люди защищают свою землю.
Понимаете, здесь гитлеровская пропаганда достаточно, по-моему, хорошо обеспечила обоснование этой войны, так же, как в свое время Наполеон, вторгнувшись в Россию в 1812 году. Вот есть же его гениальное обращение к войску перед Бородинским сражением. Наполеон был действительно гений не только военный и там политический. Он был в литературном отношении удивительный талант. У него стиль замечательный, неповторимый.
Стиль – это человек.
Да, стиль, краткость, лаконичность, ясность. Ну, это светлый ум, конечно, был. Я читал его обращение к войскам перед битвой под Москвой. Тогда еще Бородина не было, не знали, что это Бородино. Называлась «Битва под Москвой». Замечательная по стилю, по мысли. Просто завидно мне, как писателю стало. И вы знаете, он целиком обвинил Александра, что во всем виноват Александр.
Естественно. И сейчас нам...
Очень убедительно. Почему? Гитлер тоже объяснил своим немцам, почему нам надо Москву взять. Потому что Москва – это оплот мирового еврейства. А там действительно сидели какие-то интернационалисты недобитые, которые уже не играли никакой роли. Но формально... Мы их действительно так приютили, второй интернационал. А Гитлер говорит, что пока мы не разгромим этот оплот мирового еврейства, мы спокойно жить не можем.
Кстати,
так что мотивация была у немцев, была данная мотивация. Тем более немцы, такие же они, знаете, они народ, создавший, можно сказать, больше половины мировой науки, но они туповатые.
Они в своей узкой задаче, в своей узкой специальности, они в этом смысле доводят все до совершенства.
Да, немножко такие туповатые, в чем их некоторые, наверное, достоинства, их преимущества над другими.
Но вы имеете в виду туповатые в чем?
Да они верили пропаганде гитлеровской. Наши ведь скептики русские. А там мало чего в газетах может кто написать.
Ну, наши также верили в большинстве, как вы говорили, о светлом будущем, точно так же.
Это другое дело, это была новая религия. А что касается мотивации чисто такой воевать, жестоко обороняться, тут инстинкт патриотизма взыграл. Потому что сначала ведь думали, что немцы такая просвещенная нация, которая разгонит колхозы, даст нам, там, чуть ли не царя вернет. Многим это хотелось.
Ну, конечно, было много репрессированных людей.
Много репрессированных, раскулаченных. И надеялись на то, что немцы как-то вот...
Просвещенная Европа придет, да?
Просвещенная Европа, совершенно правильно. Но когда вслед за армией пошла СС, идеологи, которые вынюхивали коммунистов на оккупированных, и когда начались вот эти вот гестапо, то наши даже самые простые люди поняли, что это звери пришли, которых надо уничтожать.
Конечно, это было видно уже по Беларуси с самого начала войны,
конечно,
сразу.
Конечно.
То есть это был уже свой план, как мы знаем. А, кстати, вот у Наполеона есть такая знаменитая фраза о том, что география – это приговор, лаконично и точно. Но, в принципе, конечно, не надо было, исходя даже из такого понимания географии, не нужно было, конечно, отправляться в огромную Россию. Ни Наполеону, ну и Гитлер, очевидно, историю учил. Наверное, не от этого все зависело, а от того, кто направлял, для чего направлял.
Гитлеру следовало бы даже более близкого политического деятеля выслушать. Это Бисмарка,
который предупредил обо всем, о чем можно.
Да, да. Я думаю, Гитлер очень сложная фигура, безусловно, очень одаренная личность, но с таким, знаете, у него же не было систематического образования. Он самоучка. Ну, в смысле, вот философии, там, каких-то
ученых степеней.
Ученых степеней. Он совершенно сырой материал такой был. Поэтому он, высказывая иногда замечательные мысли, он в то же время легко подчинялся влиянию таких академически более опытных советчиков. И, конечно, Гитлера направили на Советский Союз внешние силы.
Конечно, его и взращивали для этого.
Это да, его для этого взращивали. У него не хватило своего личного политического таланта понять, что это делать нельзя.
Интуиции и, не знаю, самосохранения. Ну, вот, кстати, по поводу внушаемости народом. Если даже в нынешнее время умудрились в Японии японцам внушить, что бомбу атомную сбросили на них по вине СССР, ну и вообще такие, извините, метаморфозы. То есть человек очень легко поддается.
Огромное значение, тем более для немцев. Это же, я сказал, туповаты немножко эти гении. А я же приведу более простой, ближний пример. Это Украина, украинцы.
Ну вот первое, что приходит в голову, когда вы сказали, как можно было настроить людей, а как можно было Украину сейчас настроить за короткое довольно время?
Ну как, за 23 года уже.
Ну да, за 20 лет, да.
Ведь они же действительно, большинство верят, что москали им устроили голодомор специально для них. А сами в это время объедались хлебом.
Жировали, да.
Жировали, да.
Ну, у них там вообще удивительно. Я уже об этом как-то говорила, что промытость была такая, что я вот помню эпизод, когда ехала по Киеву с таксистом, и какой-то разговор о жизни о киевской зашел еще до всех событий этих. И чтобы как-то мне неприятны были какие-то вещи, чтобы как-то это дело перевести, тему разговора, я сказала, ну, я уже все уже, говорю, поняла, у вас тут историки и богословы дописались до того, что у вас и Христос был украинцем. И он без тени юмора на полном серьезе сказал мне, а вот я вам сейчас это докажу. И это если был один человек, от кого я слышала, то есть, понимаете, до чего можно людей довести вообще, что можно внушить.
И вот таким образом, в силу всех этих факторов, война превратилась в борьбу за выживание в диких условиях жестокой войны, потому что на войне надо было выживать. Понимаете, стреляют редко. Обычно готовится наступление, там марш-подготовка готовится, там ура, вперед! Это очень редко бывает. Все делается трудом, потом. Это тащат эти самые пушки, по болотам, впрягаясь вместо лошадей в упряжке. Это мерзнут, лежат в холодных траншеях, не доедают. Иногда снабжение перебивалось. Вообще, надо сказать, что снабжение фронта было личное, первоочередное, конечно. Голодали в тылу, там не голодали. Но бывали перебои со снабжением, техническим причинам. В общем, ужасно было, ужасные условия жизни. Ежедневная угроза смерти. Это было надо пережить, вынести все это. Война оказалась тяжелейшим трудом в ужасных условиях. И для немцев, и для нас.
Ну, а вот ваше личное восприятие подростка, что с вами происходило? Вас вывезли, по-моему, в Узбекистан?
Да, мы, значит, эвакуировались довольно рано с мамой сначала на Урал, а потом оттуда в Узбекистан. Мы голодали, да. Вокруг нас голодали, но не все. Люди тоже выживали.
А вообще, вот как? Да, тогда был СССР, Советский Союз, так сказать, братские республики. То есть вы приехали не в другое государство, но, в принципе, по ментальности совершенно вас окружали другие народы. Вот как в Узбекистане? Какая была обстановка тогда?
Нет, вот со стороны мусульман какого-то к нам плохого отношения не было. Ведь у них тоже вся молодежь была призвана в армию. То есть ихние дети, там братья, сыновья, они воевали с Гитлером.
А куда вас поселили?
Ну, мы жили, снимали комнату, как все. Работали на сахарном заводе там.
Вот. То есть работа была, да?
Работа была, всю жизнь, даже концерты были. Как-то очень голодная жизнь была. Вот, знаете, все понимали, что это надо пережить. И духовная жизнь, не церковная, в это время я еще ничего не знал о существовании церковной жизни. Жизнь...
Душевная, скажем.
Да, вот совершенно
понятно. Здоровая душевность.
Здоровая душевная жизнь, она была как ни в чем не бывало, продолжалась. Вот этот запас какой-то жизненной силы, которая была сделана до войны, он срабатывал.
Виктор Николаевич, можно я немножко вас перебью? Вот вы заметили чисто психологически, что настрой людей, что даже голод переносился так, что нужно вот внутренне подобраться и переждать. Я сразу вспоминаю вот послереволюционное время, когда наши, так сказать, известные поэты, там, великаны Андреевна Ахматова, вот, они, будучи, так сказать, элитой, в самом прямом смысле слова, они точно так же относились к тому периоду, когда тогда был голод. Блок, ну все, кого не бери. Ну, Мандельштам, у него это выражалось более в таких проявлениях бытовых сложно. Вот. Но, тем не менее, этому не придавали значения. Вот люди жили как бы над этим. Не было забуренности такой вот в эти земные дела, как говорится.
Я вот еще раз хочу сказать, я глубоко убежден в правоте моих слов. Что в душе нашей, русской душе, в глубине души, живет христианское ощущение, если хотите, догмат даже, что мы лучшего недостойны. Что вот и за это спасибо Богу, потому что мы такие грешники великие. Вы знаете, что богословы говорят, какие-то люди говорят, что Бог справедлив. «Да что вы, с ума сошли!» – говорит, например, протоиерей Сергий Правдолюбов. «Если бы Бог был справедлив, он бы нас все в порошок всех».
В мясорубке прокрутить, по-моему.
А тут подумаешь, недоедание. Под солнцем Узбекистана мы можем тут ходить вообще без пальто круглый год. То есть у русского человека, как христианина в душе, нет претензий на какой-то... светлую жизнь здесь, на земле. Он уповает на жизнь там.
Это даже, может быть, на каком-то таком внутреннем генетическом уровне.
Да? Я про это и говорю. То есть и за то спасибо, что вот я жизнь прожил, день прошел, я не умер, и за то спасибо. А на фронте еще хуже. А мы все-таки здесь, нас не бомбят. Во-первых, не было никакого скулежа абсолютно. Была только вера в то, что мы победим. Вот знаете, разные там, мы как бы в котле смешались там, и даже поляки были, которые эвакуировались из Родины. Были и белорусы, и украинцы, евреев много было. Вот. Ну, те же узбеки, там, русские, с разных городов. Ни у кого не было ни малейшего сомнения, что мы победим. Надо подождать, надо пережить.
И это убеждение было все время, всю войну?
Абсолютно, с первого до последнего дня.
Несмотря на то, что события развивались.
Отходили до Волги, пили из Волги воду.
Ну, все, наверное, вспоминали наполеоновский вариант тоже, да?
Наверное, да. И вот я хочу проиллюстрировать это очередным моим музыкальным воспоминанием, уже относящимся к эвакуации. Это 43-й год конкретно. Я уже говорил о таких потрясающих феноменах. Нет, об одном я говорил, о советской песне, которая зародилась вот еще до войны. И второй феномен – это советский кинематограф. Это чудо было, конечно. Советское кино было замечательно. Я думаю, лучшее в мире. И даже во время войны это было. И песни, и фильмы были высшего качества. И вот выходит фильм «Два бойца», 43-й год. Там главных героев играют Марк Бернес и Борис Андреев. Музыка великого Никиты Богословского.
Великого мастера розыгрышей, помимо всего прочего.
Две песни. Значит, «Темная ночь» и еще одна. Сейчас все как-то так возвеличивают «Темную ночь». Много ретро на этот счет поют. Даже и Бернеса воспроизводят, и новые певцы поют. Ну, ничего не скажешь, песня потрясающая, конечно.
Но она и стала военным таким шлягером, да? То есть ее подхватили и...
А вот нет, шлягером стала другая песня. «Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил,
и все бендюжники вставали,
когда в пивную он ходил, пам-пам-пам, я вам не скажу за всю Одессу». И вы знаете, это было просто потрясение, я свидетельствую. Списывали слова друг у друга. Ну, не было тогда магнитофонов никаких, ничего. Просто пела вся Россия. А и понятно почему. Вот смотрите. Идет жестокая, затянувшаяся, надоевшая всем проклятая эта война. Уносит жизни людей, разлучает семьи, заставляет людей передвигаться в новые места какие-то. В общем, все сбилось с панталыку. Все живут и мучаются. И ждут, когда же это все кончится. И вдруг... «Шаланды полные кефали». Вы представляете, солнечная Одесса, подходит шаланда, это судно рыболовецкое, входит в пивную, входит, давно забытое заведение пивная, входит знаменитый рыбак Костя этот самый, и бентюжники, то есть грузчики, встают все. А почему они встают? На разгрузку рыбы идут.
То есть такой мирный труд, пивка
мирный
попили.
Мирный труд, солнце, голубое море, это одесское. Замечательные кости, остряк, гитарист.
То есть можно и пивка попить, и потрудиться на полную катушку, да?
Вот это, и это вот все было совсем недавно. Как мы жили, не ценили этого. Но мы будем ждать, терпеть, и снова это вернется к нам. Эта песня произошла всю Россию. А потом уже, когда все вернулось, ну, чего там, шаланды, подумаешь, тогда уже вспомнили «Темную ночь». Как мы тогда тосковали там вдали от жен, вдали от детей на фронте, как мы рисковали жизнью. А тогда что рисковать жизнью? Все рискуют жизнью. А вот шаланды, это было потрясающе. И была игра в терпение, кто кого перетерпит. Наши оказались выносливее. Немцы духу не хватило до конца. Они стали сдаваться, стали плохо воевать, что с ними редко бывало.
Но они выдохлись, и потом нам все помогало. И наши дороги, и зимы, и все-все Бог посылал.
Да.
Все шло как бы в помощь. Ну, хотя переживали одинаково.
Холод один и тот же был для всех, а наши терпели лучше. И нас перетерпели и стали победителями.
Ну, это вообще действительно у нас в крови. Вот даже сейчас показывали сюжеты, как в Арктике шли 16-летние подростки, причем наша команда русская, детдомовцы были даже со взрослыми. Китайцы, американцы и финны, у которых тоже закаленные в плане климата, они сошли с дистанции просто.
Нет, нет, они не могут.
А наши дошли до конца.
Я вам более скажу, более потрясающий пример. И забыл, в каком году, где-то в 70-х. Была наша первая экспедиция на Эверест. Контракт с правительством Непала, то есть сезон нам дается, мы можем идти по этому маршруту с непальской стороны. Но в контракте прописано в качестве обязательного нанимать носильщиков шерпов. Профсоюз, так сказать, чтобы трудоустраивать своих людей.
Чтобы дать подработать, да?
Дать подработать, да. Через профсоюз. Шерпы – это люди, которые родились на высоте 5000 метров. То есть они просто родились в горах и всю жизнь не ниже 5000 живут. Вот начальник нашей экспедиции, там, фамилия, там, 2М, он говорил, они были нам обузой, мы были вынуждены их нанимать, потому что контракт.
И они тормозили,
они, да? Они тормозили, потому что они тех нагрузок, которые мы выполняли, они не могли выполнить. А русские равнинные жители в горах окажутся выносливее, чем родившиеся в горах.
Ну, поэтому этим и объясняется освоение Сибири, эти огромные территории, на которых другие бы жить просто не смогли. Это все действительно не случайно. Щедро Бог одарил русского человека.
А как наши святые босиком по снегу ходили? Уму непостижимо. Это только русские. Нигде такого не... Вот этот... Франциск Ассизский, он не ходил босиком по снегу. Ну вот, кончилась война нашей победой, и мне пришло время получать высшее образование. Я поступил...
А как вы победу встретили? Вообще ваши воспоминания, как народ встречал победу?
Ну, это, конечно, было ликование всеобщее, потому что мы говорили, шаланды полные кефали. Вот все ждали, кончится война, и сразу будут шаланды полные кефали. И опять Приморский бульвар зацветет, и будет рыбачка Соня там красавица. А это все не сразу пришло.
А начался труд по восстановлению,
да,
поднимать страну
очень
из руин.
Долго, и недоедание продолжалось.
Опять же, голод повторялся несколько раз.
Голод
вот у меня мама пережила, рассказывала.
Да, 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 да.
Как раз она чуть не умерла уже после войны, в 47-м году был голод.
Но уже все-таки войны уже не было.
Вы прослушали вторую часть интервью с православным философом, богословом, публицистом и писателем Виктором Николаевичем Тростниковым. В материале прозвучали вальс-лента для скрипки с оркестром Никиты Богословского Леонардо Бронштейна, а также песня «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. радостно мне. Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
В эфире программа «Благовещение». Святой мученик Иоанн Воин. Святой мученик Иоанн Воин служил в императорском войске Юлиана Отступника. Наряду с другими воинами его посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь внешне гонителем, святой Иоанн на деле оказывал гонимым христианам большую помощь. Тех, которые были схвачены, освобождал, других предупреждал о грозящей им опасности, содействовал их побегу. Святой Иоанн оказывал милосердие не только христианам, но и всем бедствующим и требующим помощи. Посещал больных, утешал скорбящих. Когда Юлиан Отступник узнал о действиях святого, то заключил его в темницу. В 363 году император был убит на войне с персами. Святой Иоанн вышел на свободу и посвятил свою жизнь служению ближним, жил в святости и чистоте. Скончался он в глубокой старости. Год кончины его точно неизвестен. Место погребения святого Иоанна Воина постепенно было забыто. Он явился одной благочестивой женщине и указал место своего упокоения. Оно стало известно в этом округе. Обретенные его мощи были положены в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе. Господь даровал святым мощам Иоанна Воина благодатную силу исцеления. По молитвам святого Иоанна получают утешение обиженные и скорбящие. В русской церкви Иоанн Воин свято чтится, как великий помощник в скорбях и в различных житейских обстояниях. Важная и редкая деталь в прослушанном житии – милосердие воина Иоанна гонимым, при том, что внешне он выглядел гонителем. Подвиг этот на самом деле крайне редкий, можно сказать, исключительный. Несомненно, в таком подвиге является и предельная собранность духовная, и мудрость житейская, и смирение в совершенной незаметности, а главное – горение духа,
в любой ситуации находящее место любви. Такое житие – несомненное обличение нам в малодушии нашем. Как легко, действительно, мы признаем свое поражение перед обстоятельствами, даже когда и решаемся на реальные дела милосердия. Причина в том, чаще всего, что в центре нашего внимания не страждущий брат наш, а мы сами. Мы не смотрим на ситуацию глазами человека, нуждающегося в нашей помощи. И по слову евангельскому, при первом ветре искушения смущаемся и ослабеваем. Будем же молиться святому мученику Иоанну Воину, чтобы иметь нам решимость и твердость в добрых намерениях наших, чтобы помнить всегда слова великого русского святого преподобного Силуана Афонского: «Брат, наша жизнь».
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Батюшка, хотела задать вопрос. Была на исповеди, каялась священнику, что слышала астрологический прогноз. Он мне так громко сказал, что после этого отлучается от причастия на 10-15 лет. И что по этому поводу сказал апостол Павел?
Апостол Павел, что по этому поводу сказал, не помню. По-моему, он астрологии не касался. Но в Ветхом Завете сказано, что всякое гадание по звездам – это есть перед Богом мерзость. Поэтому каждый человек, который как-то интересуется астрологией или, не дай бог, этим занимается, не говоря уж о том, что кто это сделал своим бизнесом, он просто является врагом Божьим. Поэтому нам даже интересоваться этим грешно. Но за это не на 15 лет отлучают от церкви, а полагается отлучать на 6 лет, что тоже немало. Вот. Но это как бы верхняя граница. Поэтому если вы случайно услышали, что так бывает, вот, к сожалению, некоторые наши каналы, они вот пропагандируют вот эти, псевдознания. Потому что мы уже много раз касались астрологии. Всякая эта лженаука, она разбивается двумя-тремя тезисами. Вот. Но, к сожалению, народишко наш, он страшно суеверен и страшно необразован. Поэтому вот аргументы, к сожалению, не действуют, потому что люди живут больше страстями, чувствами, чем разумом или образованием. Вот. А такой веры, доверия настоящей науке, к сожалению, нет. Поэтому попадают в такие сети вот этих небезопасных глупостей. Поэтому храни вас Бог от этого.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков.
Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 14. Бужеваль. Долго ему под ясенями, однако, не усидеть. Из дому бежит прислуга. Господина Тургенева спрашивают, или: «Приезжая дама очень хочет видеть по делу господина Тургенева». Это соотечественники. Виардони особенно их ласково встречает. Все-таки они просачиваются. Может быть, молодой, рыжеватый, с бородкой клочьями и в косоворотке народник, будущий златовратский, приехал ознакомиться со взглядом нашего знаменитого писателя на революционное движение, выяснить окончательно, как он относится к прогрессу, и заодно пожурить за постепенновщину, за то, что внове недостаточно выведено положительных типов, и так далее. «В России назревают события», — осведомляет юнец. «В Петербурге сейчас два правительства. Одно в Зимнем дворце, другое в конспиративной квартире исполнительного комитета». Все это Тургенев знает. Но ничего не поделаешь, надо слушать. Он полулежит, громадный, с серебряной головой, кутает ноги пледом. «Вы уж меня извините», — говорит высоким, пришепетывающим тенором, «за такую позу. Больной старик. Да-да, я преклоняюсь пред самоотвержением русской молодежи. Я вам очень благодарен за ценные указания. Разумеется, я сделал внове промах». Посетитель оглядывается по сторонам. Видимо, обстановка его смущает, и собственная косоворотка, и бородка козлиная. «Вы здесь вдали от гущи жизни. Для уловления нарождающихся типов необходимо быть, так сказать, внутри, а не вовне». Это больное место Тургенева. За гущу, за якобы измену родине, променял на Францию, кто только не корил его. А когда умер Флобер и попробовал Тургенев собирать на памятник ему в России, эта милая Россия в ярости на него набросилась. Может случиться, что народник вытащит такие из-под полы, пыжась и краснее, трубочку рукописи, где выведены в поучение Тургеневу и положительные типы, будет рассказано, как честная учительница с не менее честным учителем ушли в народ, и что из этого получилось. Терпелив Тургенев. Прочтет, одобрит, перешлет Стасюлевичу. Нельзя ли тиснуть в вестники Европы? Из своих средств даст аванс. Одна из причин нелюбви Полины к землякам. Или же не народник, а щебечущая дама дожидается, под вуалькой, в джерси, с турнюром и юбкой в воланах. «Иван Сергеевич, я такая ваша поклонница, позвольте представиться, обожаю ваш талант, мне бы хотелось автограф». Это в лучшем случае, а то похлопотать за сына, его надо поместить в гимназию на казенный счет. Так вот, не может ли он дать письмо при его имени, с его известностью? А сколько лет вашему сыну? Тургенев берется за перо. 5-й пошел. Ну, в таком случае не возьмут. Ах, знаете, я на всякий случай вперед. Нахожусь проездом в Париже. Думаю, надо навестить Ивана Сергеевича. Он такой добрый. А Олег подрастет, ему пригодится рекомендательное письмо. Да заодно и подпись знаменитого писателя. Вероятно, не так уж благословлял в своем сердце Иван Сергеевич разных мамаш и Олегов. Но письма писал, пока в дверь не стучала твердая рука Виардо. Конец аудиенции. Господина Тургенева ожидают к завтраку. Или к обеду. Или еще что. Вечером вист. Одно из приятных для него развлечений. А 18 июля в доме праздник. День рождения Полины. В Баден он всегда приезжал к этому времени из России. В Бужевале не совсем так. Разумеется, делает Тургенев подарок. За несколько дней катит в карете в Париж, в Сальдрюо. Там он завсегдатый. Его кличка — Гранд Гого Рюс, большой русский простофиля. Это значит, что нетрудно его облапошить, и действительно, нет ничего легче. Он разыщет какую-нибудь камею, шаль, миниатюру, переплатит, робко свезет домой. Подарок будет принят с царственным благоволением, как самоочевидный шаг. Черные глаза лишний раз блеснут. лишний раз поцелует он красивую некогда руку. И анабаптисты не отстанут. К торжественному дню заказывают они в Париже огромнейший букет красных роз, букет-монстр, чтобы умилостивить госпожу. К ним присоединяются еще две ученицы, подношение от пятерых. Полина все-таки дает утром урок. Стучат. Въезжает целый куст роз. Она сразу понимает, в чем дело, но слегка играет, хмурится, делает недоуменное лицо. За дверьми шепчутся остальные четыре девицы. Что такое? Откуда это? В букете пять визитных карточек. Она медленно вынимает их по одной, медленно, как бы плохо разбирая, читает. Ну, какие глупые! Что это за пустяки? Но анабаптисты уже ворвались, виснут на ней, целуют. Разумеется, парадный обед с шампанским, индейками, мороженым. Вечером гости, ученицы будут петь. Может быть, и Полина вспомнит былое, остатками знаменитого голоса споет: «О, только тот, кто знал свидания жажду!» Сверкнет непогасшими глазами, вновь одно сердце взволнует. А потом кончится этот день. Один останется Тургенев у себя в шале, как и всегда. В угловом окне над Парижем бледное зарево, летние звезды в небе, лампа под зеленым абажуром на столе, как некогда в Куртовинеле, шум крови в ушах, шорох, неумолкаемый лепет деревьев. Капля падает с легким серебристым звуком, тончайшая сопрано комара и ощущение ушедшей жизни. В полночь было страшновато в уединенном Куртовинеле. Могло пригрезиться что-нибудь, почуяться. Но тогда молодость, хоть ненадолго, да увенчанная любовью. И тот неведомый мир, чуть приоткрывавшийся, был далеко, едва давал о себе знать. Теперь он рядом. Совсем приблизился, как кошмар сна. Тайные силы, грозные и недобрые, может быть, и могли заколдовать и покорить ему ту, около которой в неравной борьбе прошла жизнь. Но вот не заколдовали. Не обратно ли? Не им ли овладели, приковали краюшку чужого гнезда? Возможно, встанет монсеньор Тургенев, в тишине ночи обойдет сад и, вернувшись, запишет у себя в дневнике: «Самое интересное в жизни — смерть». Глава 15. Слава. С начала 60-х годов стало Тургеневу казаться, что он устарел, что его разлюбили, и у него все в прошлом. Отчасти это было верно. Старая Россия, патриархальная и крепостническая, кончалась. Все благоухания полей, затишье, смиренность русской девушки, смиренность крепостного человека, необъятная тишина России уходили. Тургенев много показал влаги, поэзии, красоты в этом. Но сама эпоха удалялась. Дворянское гнездо — последний бесспорный и глубокий его литературный успех. Конец 50-х годов. Водители 60-х сразу сказали: «Тургенев не созвучен времени». Он и действительно не очень был созвучен. Диссонансы, резкая сухость — не его область. Уже говорилось, как тяжко переносил он нападки на отцов и детей. Мелкие вещи проходили незаметно. Дым — полууспех, тоже отравленный. О Нове никто почти не сказал доброго слова. К тому же Тургенев живет на Западе, в России только наезжает. Шаблон готов. Старый, немодный писатель, оторвавшийся от эпохи и от родины. Что может дать он? За эти годы Тургенев и писал меньше. Возраст поздний, да и настроение сгущается. Темперамент толстовский или ибсеновский только разжигался бы. Тургенева надо было любить, баловать, без этого ему трудно работать. И он все прочнее приходит к мысли, что дело кончено. Довольно. Достоевский злобно посмеялся над ним. Ну и вообще, люди 60-х годов все возможное сделали, чтобы отравить старость Тургенева. Правда, в Европе его переводили, о нем писали. В Париже была у него известность личная, и то больше как собеседника, среди писателей, музыкантов при Виардо, художников, да и в некоторых салонах. Книги по-французски шли плохо. Сам он считал, что его влияние и положение во Франции малое. В Германии были верные литературные друзья, критики, Юлиан Шмидт, Пич. Немцы писали о нем, пожалуй, больше и почтительнее всего. Некоторые удачи случились в 70-х годах в Америке. Зато в Эдинбурге, где читает он о никому не интересном предмете русской литературе, самое имя его бессмысленно искажают. И во всем там ощущает он свою ненужность. Подошел 78-й год. Тургеневу исполнилось 60. Ничего не написал он к юбилею. Если 15 лет назад сказал «довольно», что же теперь? Он полагал, что умрет в 1881 году. Перестановка цифр года рождения, 1818. Так что о славе и поздновато думать. Но она не спрашивала его мнения, пришла сама, когда нашла нужным. Смерть тоже не посчиталась ни с какими цифрами. Первый сигнал славы европейской был не силен, но хорош. На Международном литературном конгрессе 78 года в Париже Тургенева выбрали вице-президентом. Он сидел рядом с Гюго, и председательствовали они по очереди. Оба говорили на открытии. Гюго гремел. Тургенев скромно прочел речь о русской литературе. Имел очень большой успех. Серебряная голова, фрак, белый галстук, пенсне, негромкий и высокий голос, отсутствие рисовки, общее ощущение, что это крупный писатель. Все до слушателей дошло. Русская литература никогда еще не занимала такого места. Ее вознес Тургенев.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.